82. Сюрреалистическое ощущение было навеяно туманными берегами, нависшими над темной и обманчиво спокойной водной гладью Эрисунна, слева от дороги, по которой ехал Фабиан, и утопающими в роскоши виллами, соперничавшими в превосходстве друг с другом с правой стороны. Создавалось впечатление, будто это вовсе не он сидел за рулем, направляясь на юг по Странде-Вейен вдоль побережья Дании. Но это был он. Хотя всего несколько часов назад он спас своего сына от прыжка, сейчас Фабиан направлялся на какую-то частную вечеринку, где, по слухам, должен был появиться Колумб. По слухам. Видимо, большего и не требовалось, чтобы заставить его почувствовать, что у него нет выбора, и что все зависит от того, упустит ли он появившуюся возможность. Как будто на самом деле ничто не зависело от него, а только от совокупности различных обстоятельств. Как будто в утверждении Матильды все-таки был какой-то смысл, когда она говорила, что все предопределено. Пытаясь привести мысли в порядок, он опустил стекло и вдохнул носом прохладный ночной воздух в тот самый момент, когда раздался звонок Тувессон.
«Привет, как дела?»
«Да нормально, кажется, я уже на месте», — сказал он, проезжая мимо великолепного белого дома с высокими панельными окнами, арками, террасами и двумя охранниками, стоящими у входа. «А ты как? Уже успела связаться со Слейзнером?»
«Собственно, поэтому я и позвонила. Я была удивлена тем, что он ответил с первой попытки. И представь себе, он был вдобавок очень мил и любезен».
«Он явно не хотел делать ту же ошибку, что и в прошлый раз, когда ты пыталась с ним связаться». Фабиан сделал поворот и припарковал машину на стоянке для посетителей возле закрытого продуктового магазина.
«Может, и так. Во всяком случае, он выделяет нам 10 человек, которые будут у тебя в течение 30 минут».
10 человек?»
«Да, и если понадобится больше, то надо только набрать ему».
«Есть риск, что мы можем спугнуть его, если отряд окажется слишком большим. Это последнее, чего мы хотим».
«Ты можешь быть спокоен. Они будут держаться на должном расстоянии, пока ты не подашь им знак», — сказала Тувессон, после чего пожелала ему удачи и закончила разговор.
Прошло чуть больше 3 часов с того момента, как ему позвонила женщина из клуба «Пики» и сообщила о вечеринке, на которой будет присутствовать Колумб. Правда, это был не более чем слух, поэтому в его план входило пробраться туда и убедиться, что Колумб действительно там, прежде чем подать знак Слейзнеру и его оперативной группе. Теодор наконец проснулся в машине, после чего они отправились домой к Матильде и Соне, которые, к его удивлению, не задали ни единого вопроса, а только обняли их обоих и сказали, что есть чай с медом, если они хотят чего-то горячего. После 2 больших чашек Теодор сам начал рассказывать, пытаясь подобрать слова, чтобы описать то, что чувствует. Как мысль о том, чтобы покончить жизнь самоубийством, не отпускала его в течение многих лет, но в последнее время посещала его все чаще, пока все просто не стало казаться бессмысленным. Как бесконечно долгий подъем в гору, пока он, наконец, не оказался на вершине. Он рассказал, как сидел там, на краю железного листа, в ожидании, когда приедет поезд, и ему нечего было терять. Что нужно было всего лишь спрыгнуть в нужный момент, чтобы быть уверенным в том, что все пройдет как надо. Но когда отец, да, он действительно назвал его отцом, пришел и спас его, рискуя собственной жизнью, все изменилось. Внезапно ему стало ясно, как много он может потерять. За все это время Соня не произнесла ни слова, только периодически кивала в знак согласия и многозначительно, и все сильнее сжимала его руку и обнимала сына. «Наконец-то они нашли дорогу назад», — подумал он. А сам тем временем вышел из машины и вернулся пешком под прикрытие деревьев, окаймлявших ряд стоящих сзади домов. Он чувствовал всем телом, что недавние события каким-то образом положили начало чему-то новому. Чему-то такому, что, если все пойдет своим путем, даже могло стать по-настоящему хорошим. Задняя часть сада состояла из одной большой лужайки, вокруг которой ходил другой охранник и осматривал окрестности, как будто охранял как минимум посольство какой-нибудь страны. Спасением стали роскошные автомобили, стоявшие в ряд вдоль одного края лужайки. Укрываясь за ними, он смог пробраться почти до самой задней части дома, где к двери вела лестница. Оставалось около 10 метров, где он будет полностью виден. Он посмотрел на охранника, который теперь неподвижно стоял посреди лужайки. В темноте вспыхнуло пламя, за которым последовала светящаяся точка. Он остановился, дабы закурить сигарету. Как только он перестал видеть огонек сигареты, Фабиан оставил свое укромное место за ягуаром и быстро побежал по траве в надежде, что охранник будет стоять к нему спиной достаточно долго, чтобы он мог успеть добраться до лестницы и до двери. Так и произошло. Но, к сожалению, дверь была заперта, и он даже не успел достать отмычку, как сработал детектор движения, и над ним зажегся прожектор, полностью осветивший вход в дом.
«Эй, ты там!»
— крикнул охранник, и можно было услышать, как он затушил сигарету и поспешил в сторону Фабиана. Разные варианты мелькали у него в голове, как вращающееся колесо фортуны, которое, наконец, остановилось на попытке добраться до полукруглой террасы этажом выше. И, не имея ни малейшего представления о том, что его ждет, он кинулся к водосточной трубе.
«Какого черта? Эй!»
Жесть имела острые края, и схватиться за нее было почти нереально. К тому же она была скользкой от влаги из-за ночного тумана. Но вскоре он был достаточно высоко, чтобы перелезть через деревянные перила и спрыгнуть вниз на сырой пол террасы. Было слышно, как охранник кричал что-то своим коллегам по рации, но вместо того, чтобы попытаться понять, что именно тот кричал, Фабиан пополз по-пластунски мимо шезлонгов к приоткрытой двери террасы. Он оказался в спальне, где из скрытых в потолке динамиков доносилась какая-то знакомая мелодия. Он узнал ее, но не смог понять, что это за композиция. В комнате был диван, и еще несколько кресел и туалетный столик, а посередине — большая кровать с балдахином. Сколько именно людей находилось сейчас в ней, сказать было невозможно. Он насчитал примерно 10 мужчин и женщин. Все они были голыми и так переплелись друг с другом, что нельзя было понять, какие руки, ноги, головы и гениталии кому принадлежат. Чтобы не привлекать лишнего внимания, он быстро стянул с себя мокрую одежду и сложил ее в кучу на полу за диваном. Затем направился к кровати, где кто-то из участников оргии кончал, кто-то проникал в кого-то, а кто-то был занят оральными ласками. Как одно огромное тело, которое было так занято собой, что не заметило его. Сам он не чувствовал ничего. Он потерял всякое желание от вида всех этих стонущих потных тел, которые шлепались друг от друга, как будто участвовали в записи порнофильма, но не знали о том, что камеры уже выключены, а режиссер давно ушел домой. Фабиан обогнул кровать, чтобы осмотреть участников оргии со всех сторон. Наклонился над сборищем обнаженных тел с пирсингом на гениталиях и татуировками на самых разных частях тела. Убедившись, что Эрика Якобсона среди них нет, он вышел из комнаты. В следующем коридоре стены были увешаны фотографиями в рамках, изображавшими совершенно обычную датскую семью с 3 белокурыми детьми разного возраста. По этому адресу были прописаны 2 взрослых — Педер и Ликки Матсон. Это они устроили эту вечеринку, и, возможно, Педер был в командировке где-то на другом конце земного шара, а Ликки пригласила домой нескольких друзей. А дети? Где они? В какой-нибудь школе-интернате в Ютландии? Одна из дверей открылась, и 2 женщины, чьи стройные тела совсем не сочетались с размерами их грудей, вышли вместе с темнокожим мужчиной, со всех 3 стекала вода после душа, звуки которого он слышал тут же. Фабиан прошел в ванную, проверил, есть ли там кто-нибудь еще, и, не найдя никого, взял халат, который лежал на полке, и продолжил путь. Широкая лестница привела его вниз, в большой зал с полками, заставленными книгами. Там была слышна та же мелодия, что и в спальне, и он вспомнил, что это что-то из репертуара «Future Sound of London». Освещение было слабым, но вполне достаточным, чтобы увидеть, что в комнате полно тучных силуэтов. На диванах и в шезлонгах, на столах и стульях, на полу. Везде занимались сексом. Как будто это был последний день их жизни. Хотя некоторые делали перерыв, стоя у барной стойки в углу, чтобы выпить вина, смешать коктейль или втянуть в себя несколько сантиметров порошка. Он обошел комнату, стараясь разглядеть каждого, но при этом не привлекая к себе лишнего внимания. Но Якобсона нигде не было видно. Может, это действительно были просто пустые слухи?
«А это что у нас такое?» — воскликнула на датском женщина, которая подползла к нему прямо по полу. Ее рыжие вьющиеся волосы не спадали на плечи и делали ее похожей на льва, который бродит по саванне в поисках очередной добычи.
«Привет. Извини, но мне это неинтересно».
«Посмотрите налево. Здесь же швед». Она улыбнулась и провела языком по его ногам.
«Извини, но мне действительно это неинтересно».
Женщина встала и развязала его халат, который упал на пол, когда настянула его у него с плеч.
«Хм, я вижу. Выглядит очень уставшим. Итак, вопрос в том, что вы двое здесь делаете?»
«Я ищу Колумба. Он должен быть здесь. Может быть, ты его видела?»
«Должен? А может, и не должен?»
Она опустилась на колени, сложила ладони чашечкой и принялась массировать его мошонку.
«Прекрати это!» — он убрал ее руки. «Ты его видела? Если да, то где?»
«Это не ты ищешь Колумба. Это он ищет тебя».
Фабиан задумался над тем, как можно истолковать ее ответ, когда вдруг заметил, что, несмотря на его сопротивление, она собирается сомкнуть губы на его члене.
«Только не сейчас», — подумал он и чуть было не оттолкнул ее от себя, когда другая женщина подошла к нему сзади, взяла за руки и поцеловала в шею. Он никогда не участвовал в чем-то подобном. «Но не сейчас. Это неправильно. Не после всего того, что случилось. Теплый влажный рот одной, язык другой у него за ухом. Но это не имело никакого значения. Он здесь совсем не для этого». И все же он не смог оказать сопротивление. Он был просто не в состоянии заняться тем, чем должен был. Как жалкое животное, он все глубже погружался в свои низменные инстинкты и отпускал одну мысль за другой, пока ни одна из них не перестала иметь значение. Но вдруг он увидел направленную вниз черную стрелу в районе копчика рыжей. Она просто появилась там как-то внезапно. И так же внезапно женщина встала, завернулась в его халат и оставила его стоять, чувствуя, как кровь пульсирует в нижней части тела, словно его организм отказывался понимать, что все закончилось. Он высвободился из объятий женщины, стоявшей сзади, и последовал за рыжей, которая в компании другого мужчины исчезла за дверью, выкрашенной в тот же темно-зеленый цвет, что и стена. Там начинался длинный коридор, по которому ему пришлось спешно пройти, чтобы дверь в дальнем конце не оказалась полностью закрытой. Подождав немного, он снова открыл ее и продолжил спуск по лестнице, ведущей в комнату с кафельным полом и несколькими дверьми, одна из которых вот-вот должна была закрыться. Если бы не характерный жужжащий звук, он бы не понял, что именно увидел в соседней комнате, в то время как дверь перед ним почти закрылась. Но теперь сомнений не было. В помещении, похожем на спа-салон, стоял, склонившись над женщиной, Эрик Якобсон. Он делал татуировку со своим символом между ее разведенными ногами.
Он поспешил вперед и открыл дверь, только чтобы внезапно столкнуться с мужчиной, который, как он видел до этого, уходил вместе с женщиной.
«Что вы здесь делаете?» —
спросил по-датски мужчина и закрыл дверь за своей спиной.
«Вам здесь делать нечего. Поднимитесь на этаж выше».
«Меня зовут Фабиан Риск. Я из шведской полиции в Хельсингборге».
«Из полиции?»
«Я здесь, чтобы арестовать Эрика Якобсена, которого подозревают в убийстве, а также в некоторых других вещах».
«Здесь нет никакого Якобсена».
«Да, но он также носит имя Колумб, которое, возможно, покажется вам более знакомым».
«Послушайте, если вы сейчас же не уйдете, мне придется...» «Может быть, вы не поняли, но я...» «Все я понял».
Мужчина начал подталкивать Фабиана к лестнице.
«Но пока ты не предъявил удостоверение, ты всего лишь голый тупой швед, который должен убраться отсюда как можно скорее».
«Черт возьми, ты плохо слышишь?» — сказал он, решив не спешить на верхний этаж, чтобы забрать одежду и документы.
«Я полицейский!»
Слишком велик был риск того, что Якобсен успеет исчезнуть. Фабиан ударил мужчину обеими ладонями в грудь и втолкнул обратно в комнату. Датчанин, который оказался совершенно не готов к такому повороту событий, попытался сопротивляться, но Фабиан уже успел ухватиться за лацкан его пиджака и дернул его вниз так, что верх пиджака оказался у мужчины на уровне локтей. После этого он сбил его с ног, уперся одним коленом ему в спину и, крепко стянув его руки, связал рукава пиджака у того за спиной. Мужчина перекатывался по полу, как раненая змея, а тем временем Фабиан распахнул дверь в спа-салон, где Якобсен уже собирался встать прямо над рыжей, полулежащей в джакузи и ласкающей его эрегированный член.
«Привет, Эрик. Помнишь меня? Или предпочитаешь, чтобы я называл тебя Колумбом?» —
спросил Фабиан, входя в помещение в тот момент, когда женщина, которой Эрик только что сделал татуировку, встала и исчезла.
«Что ты здесь делаешь?» — спросил Якобсен, в то время как рыжая продолжала ласкать его, как ни в чем не бывало. «Может быть, упоминание о Молли Вессман поможет тебе все вспомнить? Или как насчет Веры Браги, или кого-то из других женщин, у которых ты установил скрытые камеры и сохранял видеозаписи с них?»
Якобсен взял в руку рыжие кудри и отстранил от себя женщину.
«Думаю, будет лучше, если ты сейчас уйдешь».
«Но мы...»
«В другой раз. Давай, иди, иди».
Женщина вздохнула, вылезла из джакузи и демонстративно медленно направилась к двери, даже не взглянув на Фабиана. Дверь снова закрылась за ней в тот момент, когда сильный удар пришелся ему в солнечное сплетение, у него перехватило дыхание, и он согнулся от боли. Когда он, наконец, восстановил дыхание, Якобсен уже выходил из комнаты.
«Стой!» —
крикнул он, превозмогая боль, поспешил за Эриком и так сильно толкнул его, что тот ударился лицом о дверь. Удар, конечно, был далеко не красивым, но хруст носовой кости и капающий на белую плитку кровь свидетельствовали о том, что он, по крайней мере, оказался эффективным. Он не так часто дрался с кем-то в последнее время, но сейчас просто не мог стоять и ждать, когда Якобсен придет в себя, так что, превозмогая боль в животе, которая проявляла себя при каждом ударе сердца, он обхватил рукой шею Якобсена и втянул того обратно в комнату. Эрик, который оказался на удивление сильным, стал бороться и сумел, несмотря на неудобную позу, нанести несколько ответных ударов. Фабиан выдерживал удар за ударом по голове и сумел силой уложить его на пол. Но, в конце концов, молочная кислота держала верх, и когда Якобсену удалось обхватить его ногами и перекатиться, его победа была неоспоримой. Удар в висок вскоре после этого заставил все почернеть перед глазами, и когда он через несколько секунд очнулся, то не сразу осознал, где находится, пока не увидел, как капли крови из сломанного носа Якобсена падают на поверхность воды в нескольких дециметрах над ним. Он попытался вылезти из джакузи, но рука, державшая его за шею, толкнула его вниз, на самое дно, и только теперь его по-настоящему охватил ужас. Скоро он начнет втягивать воду в легкие. Эрик собирался убить его,
До сих пор о таком развитии событий речи быть не могло. Попытаться сбежать — это одно, но убить полицейского? С другой стороны, свидетелей не было, а наркотиков в этом особняке было достаточно для того, чтобы все выглядело как передозировка. Кроме того, он был там инкогнито и, возможно, имел заранее подготовленное алиби. Но ведь этого никогда не будет достаточно. Коллеги в Хельсингборге обязательно все поймут и арестуют его, как только он пересечет границу Швеции. Недостаток кислорода все сильнее давил на легкие, и впервые в жизни он почувствовал, как становится близок к решению сдаться и просто забить на все. Что он, несомненно, и сделал бы, если бы не круглая металлическая пластина, которую он смог нащупать кончиками пальцев на краю джакузи. Небольшого давления на перфорированный круг было достаточно для того, чтобы массажные струи заставили воду наполниться пузырьками воздуха, и так как терять было нечего, он открыл рот и втянул воздух. Это сработало, несмотря на то, что он втянул еще и немного воды, что заставило его закашляться и глотнуть еще больше, когда рука внезапно ослабила хватку на его шее и исчезла. Через секунду он смог подняться и увидел, что Якобсен лежит на полу, а над ним стоят два полицейских.
«Вау!» — воскликнул Ким Слейзнер, входя в комнату. «Вау, вовели, вау-вау! Это все, что я могу сказать. Не каждый день можно увидеть двух обнаженных мужчин, так прекрасно проводящих время вместе. Вот что я называю настоящей любовью».
Слейзнер улыбнулся во весь рот и протянул руку, чтобы помочь Фабиану выбраться из джакузи.
«Ты должен меня извинить за то, что я не дождался твоего звонка. Но ты же не один такой, кто не хочет пропустить подобную вечеринку».
Он подмигнул одним глазом и кинул Фабиану сухой халат.